С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12 марта 1925 года ушел из жизни известный русский писатель, сатирик и театральный критик Аркадий Аверченко. Аверченко умер в пражской городской больнице, не дожив 2 недель до 45 лет. Он не сумел выполнить собственное завещание. Не смотрите на мир так, как будто он неловкий слуга, не сумевший услужить вам, и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Впрочем, Аверченко не сумел выполнить только последний пункт насчет долгой жизни. А вот в остальных преуспел. Его судьба была завидной. Аверченко редактировал суперпопулярные тогда, в то время, сатирические журналы «Сатирикон» с 1908 по 1913 годы и «Новый Сатирикон» в 1913 и 1918 годах. Один за другим выпускал сборники рассказов, снимался в кино, хорошо зарабатывал, заслужил звание «Король смеха». Прозу Аверченко любила семья императора Николая II. 3 февраля 1916 года императрица писала мужу, что дочери читали вслух рассказы Аверченко о детях. 7 мая 1918 года Николай II записал в дневнике: «Вчера начал читать вслух книгу Аверченко «Синее с золотом». Есть легенда, что Аверченко приглашали в царское село выступить перед императорской семьей. Аркадий Аверченко не просто острил, а мыслил юмористически. Видел трогательный юмор в поступках детей, выворачивал наизнанку серьезность и амбициозность взрослых людей. Ему самому было скучно жить и писать серьезно. Первые сборники рассказов Аверченко публика встречает с восторгом. Проходит всего лишь 10 лет после его первой публикации в «Харьковской газете», а он уже заслуженно носит титул «Короля смеха». Критики видят в нем русского Твена. Он пишет и о заурядных случаях из жизни заурядных людей. Пишет блестяще, свежо. В 1921 году Аверченко напишет: «Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь. До чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних 3 года повального, всеобщего, равного, тайного и явного грабежа все-таки не могут истощить всех накопленных старой России богатств». И вот сегодня в нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» мы продолжаем цикл чтений «Русские истории» по мотивам рассказов Аркадия Аверченко. Сегодня слушайте рассказ «Волчья шуба».
жестокий декабрьский мороз. Пианист Заокрасов сидел в комнате своего знакомого чиновника Трупакина и говорил ему так.
«Не можете ли вы, миленький, одолжить мне на неделю вашу волчью шубу? Мне нужно ехать на концерт в Чебурахинск, а пальтишечко-то мое жидкое. До Чебурахинска на лошадях еще верст 30. Сделайте доброе дело, одолжите шубу на недельку».
«А вдруг она пропадет? Вдруг вы ее потеряете?»
«Ну что вы! Как можно?»
«А вдруг мне самому понадобится?»
«Да ведь у вас другая есть, новая!»
Чиновник Трупакин прикусил сухими губами сизый ус, посмотрел в окно и сказал: «Так-то оно так, это верно. Добрые знакомые всегда должны помогать друг другу. Слава богу, не звери же мы в самом деле. Хорошо, Стефан Семенович, я вам дам шубу. Человек не собака, и замерзать ему невозможно».
Глаза пианиста заблистали радостью. «Даете? Ну вот и спасибо!»
«Уж раз сказал, что дам, то дам. Отчего же? Ведь шубы от этого не убудет, не правда ли?»
«Да конечно, конечно!»
«Я и сам так думаю. Марья Семеновна!» Чиновник Трупакин обратился к вошедшей жене. «Вот, Мари, пианист наш замерзнуть в своей турне боится. Дай ему шубу волчью». «И прекрасно», — сказала жена, — «все равно так лежит». «Я и сам так думаю. А то что ж человека морозить? Звери мы, что ли?»
«Я вам очень, очень благодарен, Исай Петрович».
«Ну, какие там благодарности? Все мы должны помогать друг другу. Не дикари ж, в самом деле, не звери? Хе-хе-хе. Слава богу, крест на шее есть». В кабинете зазвонил телефон. «Алло?» — сказал Трупакин, беря трубку. «Вы, Анна Спиридоновна? Как поживаете?» «Что? Спасибо. Что? Да Заокрасов у меня сейчас сидит. Да, какой случай? Морозы адские, а ему в концерт ехать нужно. Так уж он у меня волчью шубу берет. Да и пусть, лучше уж пусть она живую душу греет, чем даром лежит. Не дикари, слава богу. Что? Прощайте». Трупакин повесил трубку и доброжелательно взглянул на Заокрасова. «Сегодня хотите забрать? Сейчас я вам это и устрою. Палашка! Послушай, Палашка, достань из сундука шубу и, завернув в простыню, отдай барину. Он, видишь ли ты, Палашка, попросил ее одолжить на время, потому что ехать барину нужно. А Дедушка Мороз, хе-хе, кусается. Да почему, думаю, себе не дать? Этим я выручу хорошего человечка». Трупакин добродушно засмеялся, и морщинки веселой толпой сбежались около его глаз. Разогнав эту самовольную сходку, Трупакин покачал головой, вздохнул и промолвил: «Ах, как было бы хорошо, если бы все люди помогали друг другу. Жилось бы слаще и теплее. Уходите? Ну, всех вам благ. Шубочку-то не забудьте захватить. Когда едете? Послезавтра? Ну-ну, ну-ну».
Закрасов еще раз поблагодарил Трупакина в самых теплых выражениях и, захватив волчью шубу, ушел. А Трупакин решил съездить в клуб. Оделся, вышел и сел на извозчика. Фу. «Ну что, ездишь?» — спросил извозчика, когда лошадь тронулась.
«Да езжу».
«Это, брат, хорошо. Ну, летом-то, небось, вашему брату легче?»
«А, да оно как будто бы послободнее. Зимой холодно ведь, чай?» «Да холодно, холодно».
«То-то и оно. Бедному человеку братец твой зимой зарез».
«Верно, верно. Самую точку будет сказать. А?
Да, братяга, тут ко мне вот один музыкант ходит. Такой ты, братец мой, что сплошная жалость возьмет на него глядеть. Морозы-то большие, а ему, слышь, ехать нужно музыкарить. Что ж ты думаешь? Дал я ему шубу свою волчью. На, мил человек, мне не жалко, верно?
Да уж, да-с, конечно, верно.
То-то и оно. Тут, брат, уж сквалыжничать нечего. Не людоеды, слава богу. В груди-то тоже сердце есть. Не правда ли?
О, верно. Бедному человеку зачем же не помочь?
То-то и оно. Дал я ему волчью шубу.
На,
носи. Сам брат Христос заповедал. Помогать страждущим. Не так ли? Извозчик в ответ на это помолчал и потом шмыгнул носом так сильно, что лошадь побежала вскачь. Провожать Закрасова на вокзал собрались несколько приятелей.
«А ловко ты устроился», — сказал одобрительно актер Карабахский, похлопывая Закрасова по спине.
«С чем устроился?»
«Да с шубой. Ведь ты ее у Трупакина взял. Добрый старичок и очень обязательный».
«А ты откуда знаешь о шубе?»
«Так он же вчера в клубе вскользь сказал. Душа, парень, видно. Истый христианин. Надо, говорит, ближним помогать. Мы, говорит, слава богу, не тигры какие-нибудь. Добрей же души, старикан».
К беседовавшим друзьям подлетела, потирая руки, раскрасневшаяся от холода Манечка Белобородая. «Едете?» — сказала она, смотря на Закрасова влюбленными глазами. И шепнула так, чтобы никто не слышал. «Не забудете, не охладеете. Манечка, что ты?»
«Ну, положим, охладеть вам трудно. В крайнем случае Трупакинская шуба вас согреет».
«Трупак?
Ну да! Я совершенно, совершенно случайно узнала, что вы были такой умницей и выпросили у него шубу».
«Откуда же вы узнали?» — угрюмо спросил Закрасов. «От Трупакина?»
«Да нет же! Это мне сказала сегодня подруга по курсу. Не знаю, кто ей это сообщил. Милый Трупакин, если бы он был здесь, я бы его за это расцеловала».
Пришел проводить Закрасова и Трупакин. Он был в отчаянии, что опоздал и успел только к третьему звонку. Поезд тронулся, стоя на площадке. Закрасов посылал друзьям воздушные поцелуи и слышал, как Трупакин говорил окружающим: «Как думаю молодого человека отпустить в подбитом ветром пальтишке? Хе-хе! дал шубу волчью. Хорошая еще шубенка. Пусть, думаю, погреется бедовая голова. Слава богу, не леопарды какие-нибудь. Человек не собака, и замерзать ему неподходящее дело. Через час Закрасов стал устраиваться на ночлег.
Сквозь закрытую дверь купе он услышал разговор кондукторов.
Да куда же его посадить, ежели все занято? На голову, что ли? Куда, куда, идиотская голова? Ну, посади его в то купе, в котором господин в трупакинской шубе едет. Невелика птица, подвинется.
Чебурахинск был городишко маленький, но собственную газету имел. Устроитель концерта через 5 минут после приезда Закрасова доброжелательно подмигнул ему и вынул из кармана чебурахинский голос. Показал подчеркнутое место. «Мы счастливы приветствовать известного пианиста Закрасова, посетившего наш богоспасаемый город, с целью дать концерт на пианино. Публика, конечно, подарит своей благосклонностью виртуоза, который приехал, даже невзирая на суровую температуру. Кстати, несколько черточек из жизни концертанта рассказывают, что беззаботный артист собрался ехать в турне налегке, не имея теплого платья. И в самый последний момент положение было спасено другом талантливого артиста Трупакиным, одолжившим ему волчью шубу. Только таким образом талантливый артист мог, как говорили древние, перейти через Рубикон. После концерта Закрасов ужинал со своими импресарио и с поклонниками. Было много выпито, пили за всех. За Закрасова, за искусство, за поклонников, за Бетховена. «Спасибо, спасибо за теплый прием!» — сказал, утирая слезу Закрасов. «Нет, нет, 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 нет!» — сказал подвыпивший импресарио. «Давайте выпьем лучше за то, что согревало Закрасова лучше нашего приема. За знаменитую трупакинскую шубу!» Закрасов вскочил с места так порывисто, что прокинул стол. «Стойте!» — закричал он. «Не могу больше! Не могу! Дайте мне татарина! Ради бога, где тут у вас татарин? Не могу!»
Пианист Закрасов взял на время у чиновника Трупакина волчью шубу. Пообещав вернуть шубу через неделю, Закрасов не только не вернул ее, но вместо этого продал ее татарину, а деньги с приятелями пропил в трактире. Трупакин был чрезвычайно огорчен поступком Закрасова.
«Алло!» — сказал Трупакин, беря телефонную трубку. «Кто у телефона? Анна Спиридоновна? Мое почтение. Что? Как? Да плохо. Никак я не могу, старый дурак, разочароваться в людях. Они пользуются этим. Сижу я теперь и думаю, стоит ли делать людям добро? Что? А случилось то, что я по своей доброте одолжил на недельку этому несчастному Закрасову хорошую волчью шубу. А он, что бы вы думали, что он сделал? Не более, не менее, что продал ее татарину, а деньги пропил со своими распутными друзьями. Стоит ли после этого? Что? Прощайте. Трупакин повесил трубку и, печально опустив голову, вышел в прихожую. Я ухожу, Палашка. Вот, брат Палашка, отплатили мне, старому дураку, за мое доверие. Волчья-то шуба. Ау! Нет! Видно, добро-то нынче не в цене. Не люди пошли, а тигры пошли, господа! Выйдя на улицу и усевшись на извозчика, Трупакин втянул в себя воздух и сказал: «А морозец-то здоровый!» «Да, подковыривает!» «Да бедному-то человеку, который без шубы, круто!» «В это уж и разговору нет!» «Да только, брат, нынче не человек пошел!» Леопард. Ходил тут ко мне музыкант один. И дай-да-дай ему волчью шубу. Холодно, вишь, ему было. Ну-с. Дал я ему шубу. И что ж бы ты, брат-извозчик, думал? А случилось то, что я по своей доброте одолжил на недельку этому несчастному Закрасову хорошую волчью шубу. А он, не более не менее, что продал ее татарину, а деньги пропил со своими распутными друзьями. Что если после этого отплатили мне, старому дураку, не люди пошли, тигры пошли, господа, несчастному Закрасову.
Сегодня в рубрике «Художественные чтения» для вас прозвучала вторая часть цикла «Русские истории» по мотивам рассказов Аркадия Аверченко. Вы услышали рассказ «Волчья шуба» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Всего вам доброго, храни вас Господь!